князья завещевали села свои митрополитам. Встречаем известие о мене сел между князем и митрополитом. Касательно этих властей, отношения великого князя и митрополита были определены так. Данщику и бельщику великокняжескому на митрополичьих селах не быть. Дань брать с них в выход по оброку, по оброчной грамоте великокняжеской. Ям по старине, шестой день. И дают его митрополичьи села тогда, когда дают великокняжеские. На людях митрополичьих, которые живут в городе, а тянут ко дворцу, положен оброк, как на дворянах великокняжеских. Митрополичьи церковные люди тамги не дают при продаже своих домашних произведений, но дают тамгу, когда станут торговать прикупом. Оброк дают церковные люди тогда только, когда придется платить дань татарам. Касательно содержания низшего духовенства, мы видим, что князья в завещаниях своих назначают доходы в пользу духовенства некоторых церквей, в ругу. Так великий князь Иоанн II отказал четвертую часть коломенской тамги в церковь Святой Богородицы на Крутицах. Костки московские, в Успенский и Архангельский соборы. В память по отце, братьях и себе. То им руга, говорит завещатель. Княгини Елена, жена Владимира Андреевича, и Софья, жена Василия Дмитриевича, отказали села Московскому Архангельскому собору. Видим, что князья в своих завещаниях приказывают раздавать пояса свои и платья по священникам, деньги по церквам. Должно заметить, что в Пскове в описываемое время священники распределялись не по приходам, а по соборам и ведались поповскими старостами. Об употреблении митрополитами своих доходов летописец говорит, что митрополит Фотий закреплял за собою доходы, пошлины, земли, воды, села и волости на прокормление убогих и нищих, потому что церковное богатство — нищих богатство. В житии Ионы митрополита находим известие, как одна вдова приходила на митрополичий погреб пить мед для облегчения в болезни. Касательно Южной России, до нас дошла запись о денежных и медовых данях, получавшихся с Киевской Софийской митрополичьей отчины. Видим село у епископа Перемышльского. Видим, что князья дают села церквам. И в Новой Северо-Восточной Руси монастырь не теряет своего прежнего важного значения. Чем был Печорский монастырь Антония и Феодосия для древнего средоточия русской жизни Киева, тем был Троицкий монастырь Сергиев для нового ее средоточия — Москвы. Мы видели, как сюда, в это новое средоточие, стекались выходцы из разных стран, бояре и простые люди, отыскивая убежище от смут внутренних, от непокоев татарских, и, наконец, от насилий самой Москвы и принося на службу последней, на службу новому порядку вещей, ею представляемому, и силы материальные, и силы духовные. В одно почти время явились в Московскую область два выходца с концов противоположных. Из Южной Руси, из Чернигова, боярин Федор Плещеев, убегая от разорений татарских. С севера, из самого древнего и знаменитого здесь города Ростова, боярин Кирилл, разорившийся и принужденный оставить свой родной город вследствие насилий московских. Сыновья этих пришлецов, один в сане митрополита всея Руси, другой в звании смиренного инока, но отвергнувшего Сан-Митрополичий, заключили тесный союз для того, чтобы соединенными нравственными силами содействовать возвеличению своего нового отечества. Ростовский выходец Кирилл поселился в Радонеже. Средний сын его, Варфоломей, с малолетства обнаружил стремление к иночеству, и как только похоронил своих родителей, так немедленно удалился в пустыню. Лес великий, и долго жил здесь один, не видя лица человеческого. Один медведь приходил к пустыннику делить с ним его скудную пищу. Но как в старину Антоний не мог скрыть своих подвигов в пещере, так теперь Варфоломей, принявший при пострижении имя Сергия, не мог утаиться в дремучем лесу. Иноки стали собираться к нему, несмотря на суровый привет, которым встречал их пустынник.
«Знаете прежде всего, что место это трудно, голодно и бедно. Готовьтесь не к пище сытной, не к питью, не к покою и веселью, но к трудам, поту, печалям, напастям». Явилось несколько бедных келий, огороженных тыном. Сам Сергий своими руками построил 3 или 4 кельи, сам носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодезя и ставил ведра у каждой кельи, сам готовил кушанье на всю братью, шил платье и сапоги, одним словом, служил всем, как раб купленный. И это-то смиренное служение прославило Сергия по всем областям русским и дало ему ту великую нравственную силу, то значение, с каким мы уже встречаем его в политических событиях княжения Дмитрия Донского. Здесь мы видели Сергия грозным послом для Нижнего Новгорода, не повинующегося воле московского князя, тихим примирителем последнего с озлобленным Олегом Рязанским, твердым увещателем в битве с полками Мамаевыми. Из монастыря Сергиева, прославленного святостью своего основателя, выведено было много колоний, много других монастырей в разные стороны, с подвижниками, учениками и учениками учеников Сергиевых. Из этих монастырей более других значение в гражданской истории нашей имеет монастырь Белозерский, основанный святым Кириллом, постриженником симоновского архимандрита Федора, ученика и племянника святого Сергия. Мы видели, что в свидетели клятв княжеских в последние усобицы вместе с святым Сергием призывался и святой Кирилл, как один из покровителей Северо-Восточной Руси. От Сергия осталась нам память о делах, память о тихих и кротких речах, которыми он исправлял братью и умилял озлобленных князей. От Кирилла дошли до нас послания князьям. Так дошло его послание к великому князю Василию Дмитриевичу. Чем более святые приближаются к Богу любовью, тем более видят себя грешными, — пишет Кирилл. Ты, господин, приобретаешь себе великое спасение и пользу душевную этим смирением своим, что посылаешь ко мне, грешному, нищему, страстному и недостойному, с просьбою о молитвах. Я, грешный, с братьею своею рад, сколько силы будет молить Бога о тебе, нашем господине. Ты же сам, Бога ради, будь внимателен к себе и ко всему княжению твоему. Если в корабле гребец ошибется, то малый вред причинит плавающим. Если же ошибется кормчий, то всему кораблю причиняет пагубу. Так если кто от бояр согрешит, повредит этим одному себе. Если же сам князь, то причиняет вред всем людям. Возненавидь, господин, все, что влечет тебя на грех. Бойся Бога истинного царя, и будешь блажен. Слышал я, господин князь великий, что большая смута между тобою и сродниками твоими, князьями суздальскими. Ты, господин, свою правду сказываешь, а они свою, а христианам через это кровопролитие великое происходит. Так посмотри, господин, повнимательнее, в чем будет их правда перед тобою, и по своему смирению уступи им, в чем же будет твоя правда перед ними, так ты за себя стой по правде. Если же они станут тебе бить челом, то Бога ради пожалуй их по их мере, ибо слышал я, что они до сих пор были у тебя в нужде и оттого начали враждовать. Так Бога ради, господин, покажи к ним свою любовь и жалование, чтоб не погибли, скитаясь в татарских странах. Кирилл переписывался и с братьями великокняжескими, Андреем, в уделе которого находился его монастырь, и Юрием. К Андрею святой Кирилл писал: «Ты властелин в отчине своей, от Бога поставленный унимать людей своих от лихого обычая. Пусть судят суд праведный, поклепов, подметов бы не было, судьи посулов бы не брали, были бы довольны уроками своими. Чтобы корчмы в твоей отчине не было, ибо это великая пагуба душам. Христиане пропиваются, а души гибнут. Чтоб мытов не было, ибо это деньги неправильные, а где перевоз, там надобно дать за труд. Чтобы разбоя и воровства в твоей вотчине не было. И если не уймется от злого дела, то вели наказывать. Так же, господин, унимай от скверных слов и брани». К Юрию Дмитриевичу святой Кирилл писал послание утешительное по случаю болезни жены его. Здесь любопытны следующие слова: «А что, господин князь Юрий, писал ты, что давно желаешь видеться со мною, то ради Бога не приезжай ко мне. Если поедешь ко мне, то на меня придет искушение, и, покинув монастырь, уйду, куда Бог укажет. Вы думаете, что я здесь добр и свят, а на деле выходит, что я всех людей окаяннее и грешнее. Ты, господин князь Юрий, не осердись на меня за это. Слышу, что божественное писание сам в конец разумеешь, читаешь и знаешь, какой нам вред приходит от похвалы человеческой, особенно нам, страстным. Да и то, господин, рассуди, твоей вотчины от нашей стороне нет, и если ты поедешь сюда, то все станут говорить, только для Кирилла поехал. Был здесь брат твой, князь Андрей, но здесь его вотчина, и нельзя нам было сказать ему, нашему господину, челом не ударить». Князь Юрий Дмитриевич и сын его, Дмитрий Шемяка, нашли более строгого увещателя в другом святом игумене, Григории Вологодском, на Пельшме. Когда Юрий, вытеснив племянника Василия, утвердился в Москве, Григорий явился к нему сюда с увещаниями удалиться с неправедно приобретенного стола. Потом, когда Шемяка овладел Вологдою и наделал много зла жителям, Григорий немедленно явился и к нему с обличениями, угрожая гибелью за злодейство над христианами. Шемяка, не терпя обличений, велел сринуть с помосту святого старца, так что тот едва живой возвратился в монастырь свой. Монастыри имеют еще другое значение в истории русской гражданственности. По разным направлениям в дремучих лесах и болотах севера пробирались пустынники, ища уединения и безмолвие, но между тем приносили с собою начало новой жизни. Сперва поселится пустынник в дупле большого дерева, но потом скоро собираются братья и являются от нее послы в Москву к великому князю с просьбою, чтоб пожаловал, велел богомолье свое, монастырь строить на пустом месте, в диком лесу, братью собирать и пашню пахать. Святой Дмитрий Прилуцкий поставил обитель свою на многих путях, которые шли от Вологды до Северного океана. Всех странников принимали в монастырь и кормили. Однажды пришел к преподобному обнищавший купец просить благословения идти торговать с погаными народами, которые слывут Югрою и Печорою. В другой раз какой-то богатый человек принес преподобному в подарок съестные припасы, но святой велел ему отнести эти припасы назад домой и раздать их рабам и рабыням, которые у него голодали. Клопский монастырь кормил странников и людей, стекавшихся в него за пищей во время голода. Кроме препятствий со стороны дикой природы, иноки, основатели монастырей, терпели много и от язв юного, неустроенного общества, много терпели от разбойников и от соседних землевладельцев, которые не боялись самоуправствовать. Обычай отдавать ближайшие земли новопостроенным монастырям вел иногда к тому, что окрестные жители старались разорить новую обитель из страха, чтобы монахи не овладели их землями.